Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Знаменитая Буденовка – главной убор красноармейцев с вышитой звездой. Его знают даже иностранцы. Но не все помнят, что своим названием этот «суконный шлем» обязан Семену Буденному, легендарному советскому полководцу. В годы Гражданской войны он командовал 1-й конной армией, бойцов которой прозвали «буденовцами». Молодой казак Буденный воевал еще в русско-японской войне 1904-1905 годов, потом в Первой мировой. За свои подвиги он был удостоен императорских наград, стал полным кавалером Георгиевского креста и Георгиевской медали всех степеней. В 1917 году перешел на сторону красных. В годы Гражданской войны прошел путь от командира конного отряда до командующего 1-й конной армией. К Великой Отечественной войне Буденный подошел уже в звании маршала. Он прожил долгую жизнь, скончался 26 октября 1973 года в возрасте 90 лет. К тому времени Буденный был трижды удостоен награды Героя Советского Союза и являлся кавалером 8 орденов Ленина. Сегодня мы хотим поговорить о Семене Буденном в годы Великой Отечественной войны. Именно этот период считается не самым однозначным в его командирской карьере. Разобраться в заслугах и провалах маршала Буденного радио «Спутник» поможет военный историк, кандидат исторических наук Алексей Исаев. Алексей Валерьевич, приветствую вас.
Здравствуйте.
Алексей Валерьевич, главком войск юго-западного направления Семен Буденный был за отступление из-под Киева на восток летом-осенью 41-го. Но у Ставки было другое мнение. Буденного тогда заменили на Тимошенко. Итог той операции «Киевский котел» – самое масштабное окружение войск в истории, если не ошибаюсь. Какие риски создавало бы отступление, по мнению Ставки, почему позиция Буденного не была принята во внимание?
Вообще Буденный, несмотря на репутацию такого рубаки-кавалериста, был человеком достаточно разумным, грамотным в военном отношении, и свое, я бы так сказал, правительский дар, если говорить упрощенно, он показал еще в период боев под Уманью, поскольку складывавшаяся неблагоприятная обстановка, он ее увидел, пожалуй, раньше других. Но тогда не было, по крайней мере, технической возможности избежать катастрофы ввиду недостатка сил, потому что ситуация развивалась по катастрофическому сценарию. Но под Киевом ситуация была уже другой. И здесь был существенный риск, связанный с тем, что при отходе Юго-Западного фронта дальше на восток он терял сильный оборонительный рубеж, реку Днепр. Потому что Днепр – широкая река, ширина около километра. Несмотря на то, что технически, конечно, можно было образовать плацдармы, но, тем не менее, Днепр являлся серьезным препятствием со всех точек зрения. Он позволял одной дивизии держать фронт 70 километров. Понятно, что при отступлении с рубежа Днепра эта возможность исчезала. Отступление с Днепра, как прямым текстом говорилось и Сталиным, и Шапошниковым в переговорах с командованием фронта и направления, таило в себе опасность, практически цитируя: «Вы уже потеряли две армии при отходе к Днепру, и точно так же можете потерять войска при отходе с Днепра». И действительно, в случае отхода с линии Днепра немцы, не встречая сопротивления, форсировали бы реку и по восстановленным мостам перешли бы к преследованию. Обладая определенным превосходством в подвижности, они могли нагнать отступающие войска и точно так же сформировать котел, но уже восточнее. Но, тем не менее, риск был крайне велик. Если обращаться к документам того периода, то мы видим, что главное допущение, которое имело роковое последствие, это то, что у немцев танковая группа находится далеко на юге, в полосе Южного фронта, в районе Николаева. И появление этой танковой группы Клейста на плацдарме под Кременчугом оказалось абсолютно внезапным, как и быстрое продвижение этой танковой группы, когда она за день прошла около 60 километров. Буденный же, предлагая отвести войска, он предполагал появление каких-то новых факторов. И здесь можно говорить не столько о каких-то разведсведениях, например, которые поступили, но были проигнорированы. Как раз-таки разведка, она делала все, что могла. Другой вопрос, что данные о перемещениях немцев запаздывали. Здесь речь шла именно об оценке обстановки, потому что военное дело – это во многом не наука, а искусство. Вот Будённый, он, собственно, вполне успешно делал свою карьеру благодаря тому, что он был еще и человеком военного искусства. Как-то мог прогнозировать события, исходя из своего видения обстановки и размышлений за противника. Но, тем не менее, случилось то, что случилось, когда, видя, что сам Будённый не верит в успех борьбы на Днепровской дуге, Днепр, Десна, фронт образовывал такую дугу. И, собственно, эту конфигурацию немцы использовали для формирования Киевского котла. Он был заменен на Тимошенко, и буквально за несколько дней произошла катастрофа. Она уже фактически складывалась к моменту отстранения Будённого, но вот последние финальные шаги произошли уже после отстранения Будённого.
Какова была роль Будённого в Вяземской операции осенью 41-го и в какой степени провал там связан с его действиями как командующего резервным фронтом?
Под Вязьмой сработал тот же принцип невскрытия крупных перемещений немецких войск. И здесь резервный фронт оказался по существу между молотом и наковальней, когда под удар попали войска прежде всего Западного и Брянского фронтов. И у войск, которые находились в подчинении Будённого, была очень своеобразная позиция. Они частично находились на передовой, а частично они занимали позиции в тылу Западного фронта. И вот здесь тот случай, когда, можно сказать, чутье отказало и Будённому, и другим советским военачальникам, поскольку ввиду кризиса на Брянском фронте, на Брянском направлении операция «Тайфун» началась раньше, она началась 30 сентября, основной удар «Тайфуна» последовал 2 октября. Так вот, вот этот временной интервал стали снимать войска с других направлений для того, чтобы спасти Брянск. И снятие войск как раз с той линии, которую занимал резервный фронт, произошло в точке, которая, казалось бы, наименее угрожаемая. Это Белыйское направление, город Белый, это недалеко от Ржева. И армию сняли с участка вроде бы тихого и находящегося в стороне от крупных магистралей, ее погрузили в эшелоны, и она отправилась на юг для того, чтобы спасать Орел, Брянск и вообще латать фронт на том направлении. Но немцы выбрали в качестве направления ударов именно и Белый, и Спас-Деменск. То есть они проводили свои наступательные операции, пользуясь еще коротким периодом хорошей погоды, по проселочным дорогам. По стечению обстоятельств, это стечение обстоятельств, иначе как роковым не назовешь. Удар приходится на то самое окно, которое образовалось из-за снятия войск с второй линии обороны. И дальше катастрофа уже была практически неизбежна. Но это послужило причиной отстранения Будённого, но, тем не менее, какого-то судебного разбирательства не последовало ни в отношении него, ни в отношении Конева. Следующее возвращение Будённого на фронт последовало весной 1942 года, когда понадобился достаточно авторитетный военачальник на юге, на северокавказском направлении.
Угу. Но ведь и оттуда после неудач он был отозван в Москву, назначен сначала заместителем наркома обороны, потом командующим кавалерией Красной Армии. Это говорит о том, что такой высокий авторитет был у Будённого, что после стольких неудач он так или иначе оставался на высоких должностях, пусть и не на командных, может быть, и к нему не применялись какие-то особые меры.
Ну, здесь надо понимать, что есть ситуации, в которых даже хороший военачальник может потерпеть неудачу и проиграть. Тем более, если уж говорить о том, когда что происходило, то к моменту назначения Будённого главком северокавказского направления, сначала было направление, которому подчинялся Крымский фронт, Северокавказский округ, Черноморский флот, вновь вернулись к идее направлений, которые были упразднены незадолго до этого. И к моменту назначения Будённому уже на самом деле самое плохое произошло. Что это самое плохое? Это, во-первых, застревание Крымского фронта в череде неудачных наступательных операций. И второе, это, опять же, не вполне разумное использование сил и средств Севастопольского оборонительного района, когда были израсходованы боеприпасы, которых потом не хватит во время штурма. И вот на 21 апреля уже, по сути, призрак грядущей катастрофы, он был сформирован. Были понесшие достаточно серьезные потери войска Крымского фронта, недостаточное количество боеприпасов в Севастополе. И когда через несколько дней грянули удары, катастрофа уже была практически предрешена. Если говорить о том, кто виноват персонально в Керченской катастрофе, то здесь скорее можно говорить о командующем 44-й армии Черных, который и герой Советского Союза, генерал-лейтенант, но, тем не менее, его неудачные действия персонально, к нему есть вполне конкретные персональные претензии. И если уж говорить о Будённом, то благодаря его деятельности смогли с помощью Тюлькиного флота вытащить, что осталось после ударов Манштейна с района вокруг Керчи, куда отошли войска Крымского фронта. Их переправляли на Тамань. И на самом деле довольно большое количество, по крайней мере, людей, технику, естественно, приходилось оставлять, потому что переправлять технику под воздействием противника было проблематично, прямо скажем. Но вот то, что спасли хотя бы людей, речь идет примерно, по-моему, о 40 тысячах человек, если память не изменяет, это на самом деле в том числе заслуга Будённого. Но одновременно работает то правило, что человек, который оказался в ситуации, когда его войска потерпели неудачу, да, это накладывает определенный отпечаток. Это касается и Будённого, и Тимошенко. И тот, и другой оказались связаны с катастрофическим развитием событий. Другое вопрос, что там, вина Тимошенко может быть больше, особенно в Харьковской катастрофе. Но, тем не менее, вот эти неудачи, они накладывали определенный такой отпечаток негативный, прежде всего, в отношении стоявших на самом верху военачальников, то есть в данном случае Будённого, Тимошенко, и для сохранения духа войск предпочли их уже не возвращать на высокие посты с вот этой вот печатью неудачи. Хотя, например, Тимошенко, он был представителем ставки, но его деятельность, что называется, широко не рекламировалась в войсках. То есть он на самом деле, как будучи компетентным военачальником, он оставался той обойме, которая использовалась для руководства войсками, даже получил в конце войны орден Победы, но не выдвигая его на передний план.
Семен Будённый прожил долгую жизнь, скончался он в 73-м году в возрасте 90 лет, и за 5 лет до своей кончины был удостоен звания Героя Советского Союза уже в третий раз. То есть, получается, о нем помнили практически до самых последних дней, и помнили, здесь важно подчеркнуть, на высоком государственном уровне.
Тут как раз возникает вопрос о том, что к определенному моменту, на закате своих дней, он был таким символом сохранения революционных традиций. И в условиях, когда правители, уже на самом деле не являвшимися хранителями этих революционных традиций, стремились показать, что, что называется, идеи 17-го года живут, убеждают, им нужен был символ. И вот таким символом стал Будённый.
И этим объясняются его многочисленные послевоенные награды.
Да, то, что человек находился в зените славы гражданской войны, потому что многие из тех, кто воевал в гражданскую, они либо погибли, либо умерли, либо по ним прошел каток репрессий. Он был таким символом гражданской. Кроме того, существовали определенные там нормативы на выслугу лет и вещи, уже связанные с самим пребыванием на высоких должностях.
Алексей Валерьевич, спасибо вам. Я напомню, что о маршале Советского Союза Семене Будённом мы беседовали с военным историком, кандидатом исторических наук Алексеем Исаевым.
Интервью на радио «Спутник».